Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Главный вопрос» с Николаем Стариком. Сегодня мы позвонили Николаю Сапелкину, историку-религиоведу, сложное такое слово, писателю, моему коллеге и хорошему знакомому, для того, чтобы задать главный вопрос. Сталин и церковь. Николай, какое отношение товарища Сталина было к церкви? Потому что насчет этого ходит огромное количество всяких слухов.
Иосиф Сталин больше, чем другие руководители советского государства и чем все российские цари, оказал церкви помощи, ну, наверное, больше даже, чем все вместе взятые. Это, может быть, прозвучит как-то неожиданно и вызовет внешнее и внутреннее сопротивление, но можно перечислить по порядку. При Сталине и благодаря его политике все территории исторического проживания восточнославянских народов оказались в одном государстве и в одной церкви, и под амофором одного патриарха. Вот эта мечта русских царей в XIX веке — собрать все земли восточных славян в одно государство — реализовал Иосиф Сталин. Второе. Благодаря сталинской политике и его даже личному участию в этом вопросе произошло уврачевание расколов. Прежде всего, греко-католического раскола, униатского. После Великой Отечественной войны 2500 приходов греко-католиков вернулись в лоно Матери Церкви после 400-летнего блуждания. Кроме того, были излечены раны расколов 20 века. В начале 20-х годов 20 века Единая Русская Православная Церковь раскололась на множество групп, течений, разных толков с большим количеством своих руководителей, с непризнанием статуса друг друга. И все это уврачевание произошло тоже при вмешательстве Иосифа Сталина. Когда в 1917 году был избран патриарх, то церковь не имела финансовой поддержки от государства. Без финансовой поддержки церковь существовать практически не может. Это вообще такая русская традиция, когда государство первично, церковь вторична, и церковь все-таки нужна какая-то организационная, материальная, финансовая помощь. Так вот, когда в 1943 году был избран новый патриарх Московский всея Руси, то правительство оказало беспрецедентную поддержку Русской Православной Церкви, как организационную, так и моральную, но прежде всего материально-техническую и финансовую. Благодаря этому церковь и стала авторитетным институтом, получила должное место в обществе, но и больше уже не дробилась и не раскалывалась на разного рода толки.
Николай, я вот сейчас вас прерву в этом месте, потому что думаю, что сейчас самое время спросить следующее. Согласен с теми фактами, которые вы изложили. 1943 год, когда произошла встреча Сталина с руководством Русской Православной Церкви, это, наверное, я бы даже сказал, отправная точка изменения политики государства в отношении церкви. Но это же 1943 год, а не 1918. Что происходило в период сразу после революции? Ну, в конце концов, давайте вспомним уничтожение храма Христа Спасителя. Это один из аргументов, который всегда говорят те, кто утверждает, что во времена Сталина проводились репрессии в отношении духовенства в 1937-1938 году. Церкви закрывались, взрывались. Вот что вы можете по этому поводу возразить?
Да, здесь два важных момента. Первое, с какого времени считать сталинскую историю? Не с 18 года, да, это же все-таки руководитель правительства был Ленин, и руководителем правительства Сталин стал только в 1941 году. Какое-то усиление власти сталинской произошло в конце 1930 года, но это было коллективное руководство вплоть до 18-го съезда партии, до 1939 года. Собственно говоря, правильно, четко со сталинским временем, когда он мог в большей степени влиять на политику, нужно считать именно этот год. Поэтому с 1939 года историки как раз и исчисляют начало так называемого сталинского церковного ренессанса, когда церковь вернулась в публичную сферу. Ну, прежде всего в Западной Украине, Западной Белоруссии вместе с армией пришли православные иерархи и помогли интегрированию тамошнего населения в советскую общность или православную общность. Вот еще на такой момент. Сталин, как, видимо, такой тонко чувствующий слово, он же поэт, даже предложил и наименование для предстоятеля Русской Церкви. Он стал называться по инициативе Сталина патриархом московским и всея Руси. И церковь стала Русской Православной Церкви, а не Российской, как она стала в 1917 году на поместном соборе. Если отвечать на вопрос о храме Христа Спасителя, то для меня, как человека верующего, церковленного, этот вопрос совершенно ясен. Его разрушение является доказательством бытия Бога. Потому что если бы собор не был разрушен, значит и Бога не было. Потому что собор попал в руки обновленцев Раскольников. Там происходили разные непотребства. По воспоминаниям окружения тогдашнего первого иерарха обновленческой церкви Александра Введенского, он даже женщин принимал в алтаре и на престоле, занимался с ними непотребствами всякими. Поэтому устоять такой храм никак не мог. Он превратился в мерзость запустения в духовном смысле и в запустение в физическом смысле, потому что храм был большой, средств обновленцев для его зимнего отопления было недостаточно. Он не ремонтировался на протяжении многих лет и пришел очень быстро в запустение. И кроме того, сам архитектор Тон был недоволен внешним видом этого храма. Вы можете разыскать первоначальную картинку, поглядеть, какой он был и какой красавец сейчас стал. По большому счету, мы удалили неудачное сооружение, и через какое-то количество лет на этом месте, может быть, промыслом Божьим и трудами наших патриотов и православных людей, появился новый храм.
Вот нужно хорошо сказать, Николай, подождите, смотрите. Николай, подождите, я прошу прощения, что вас перебью, но это важно. Да, хорошо, вы ответили на вопрос по храму, но массовые репрессии в отношении духовенства 37-го и 38-го года.
Значит, массовые репрессии духовенства 37-го и 38-го года не касались духовного статуса этих людей. В основном это были политические статьи. И кроме того, феномен 37-го и 38-го года, он многократно изучался, это такой рецидив гражданской войны. По большому счету, меньше двух десятков лет прошло с окончания гражданской войны, страна стояла на пороге большой войны, мы стали выявлять нелояльных сограждан. К сожалению, многие священнослужители откликнулись на вот эти псевдоорганизации, псевдоподпольные, которые создавались секретными осведомителями органов государственной безопасности. И кроме того, очень хорошо раскрытая Юрием Жуковым ситуация, связанная с соперничеством накануне всенародных выборов по новой Конституции, когда партийные бароны, те, кто опасался за свой статус и боялся потерять свои привилегии, собственно говоря, и развязал вот эту трагедию большого террора. Поэтому многие священнослужители попали, но многие и спокойно пережили это время. Нельзя сказать, что прямо из-за того, что человек был когда-либо священнослужителем, либо в настоящее время являлся священнослужителем, он должен был быть арестован. Арестовывали не всех, но все-таки за эти предыдущие годы, до 1939 года, церковь практически истоскалась, надорвалась и, можно сказать, практически находилась на грани исчезновения. То есть сталинский церковный ренессанс — это прежде всего восстановление внешней структуры Русской Православной Церкви. Без помощи государства сделать это невозможно. И когда говорят, что там в 1922 году государство взяло какие-то церковные ценности на борьбу с голодом, в 1940-е годы государство с лихвой эти деньги вернуло, восстановив и издательскую деятельность, и финансово-хозяйственную деятельность Русской Православной Церкви. При этом помощь церкви шла без ущерба государству, потому что и сама церковь после того, как появилось у нее почти 16 тысяч приходов, стала жертвовать в годы войны на фонд обороны. А до 1947 года был специальный расчетный счет для благотворительности. А с конца 40-х годов церковь активно включилась в движение по защите мира. Но нужно сказать, что помощь и поддержку получила не только Русская Православная Церковь, но и все мировое православие, которое в 20-30-е годы находилось на обочине общественной и публичной жизни. Такая новая жизнь была влита из-за того, что советское правительство и Русская Православная Церковь активно стали содействовать в разрешении многих застарелых вопросов. Польская церковь получила кефалию, появилась православная церковь в Чехословакии, в румынской и болгарской церкви появились свои патриархи. Вернулся сербский патриарх на родину, и практически все они получили еще и финансовую помощь от Москвы. Вообще русские цари после того, как появился Синод, не встречались с иерархами церковными, с Синодом и с первенствующим членом Синода. Ну, один раз исключение было при Николае II. Сталин же дважды встречался с церковным руководством в сентябре 43-го и в апреле 1945 года, когда был избран новый патриарх. После смерти патриарха Сергия Старогородского был избран патриархом Алексий Симанский.
Николай, мне хотелось бы задать вам, ну, наверное, вопрос, с которого стоило начать программу. А Иосиф Виссарионович Сталин, он был верующим человеком?
Если и был верующим человеком, то это, скорее всего, нужно относить к его личному делу. Потому что путь верующего религиозного человека – это путь личного нравственного совершенствования. Сталин все-таки 11 лет обучался в православных духовных учебных заведениях, и какие-то представления у него о церковной жизни были. Может быть, он и мечтал о какой-то модельной церкви, избавленной от всего негатива, и поэтому к этой идеальной церкви и стремился. Потому что именно в сталинское время началось такое внутреннее очищение тех священников, кто был движенцем, выпивухой или даже курящим человеком, их из церковной ограды выводили, удаляли. Кроме того, церковь в сталинское время стояла на прочных консервативных позициях, не принимала активность Ватикана, не включалась в деятельность созданного тогда Всемирного совета церквей, всячески не принимала ереси и раскола. Но после смерти Сталина, буквально через несколько лет, новое советское руководство пошло на сближение с Ватиканом, понудило Русскую Православную Церковь к вступлению во Всемирный совет церквей, мы там до сих пор и состоим, молимся какому-то там общему Богу. То есть Сталин создавал сильное православие, и это православие шло как на пользу обществу, так и на пользу государству. Но Сталин, если и был человеком верующим, то это не вредило его работе, не мешало его работе. Иногда, зачастую, люди, находясь в религиозном экстазе, поступают неразумно, в ущерб основному делу. Сталин все-таки был державником, патриотом, государственником, и вот этот свой личный интерес не проявлял. Когда говорят о Сталине как верующем человеке, прежде всего вспоминают вот этот эпизод, связанный с отпеванием, то есть с обрядом православного погребения Иосифа Сталина. Когда стало известно, что Сталин заболел, из патриархии во все епархии, далее во все приходы православной церкви, ушел циркуляр о молебнах о здравии болящего. А когда пришла печальная весть о его смерти, то состоялось вот это, то, что в народе называют отпевание или обряд церковного погребения, панихида в Богоявленском Елохимском кафедральном соборе. Ее проводил сам патриарх Алексий Симанский. И затем панихиды прошли во всех храмах Русской Православной Церкви. Ну, вы, наверное, помните, что на отпевание Бориса Ельцина патриарх не пришел. Да?
Это очень, очень, конечно, такой символический акт. Николай, скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что с вашей точки зрения Сталин действовал в интересах церкви, восстанавливал ее, помогал ей не потому, что он был верующим человеком, хотя, наверное, он таковым был, а потому что он видел в церкви мощнейший инструмент влияния и усиления России как таковой.
Несомненно так. Сталин прежде всего державник, поэтому когда церковь включилась в международную деятельность, то Россия благодаря церкви получила новых союзников, прежде всего в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Потом важный момент, об этом ведь с 1939 года в высшем политическом руководстве страны говорили, что большая война приведет к большому количеству смертей, а это горе нужно как-то поддержать, как-то людей утешить. Да? Церковь в этом отношении, наверное, самый лучший инструмент. Ну, может быть, грубо звучит так, да? Но именно...
Институт, слова... общественный институт. Вот, мне кажется, так стоит...
Да, в момент скорби люди обращаются в церковь. И, собственно говоря, началась война, мы потеряли большое количество сограждан, их близкие молились в церкви за упокой их души, молились в церкви и те, кто ждал возвращения своих сыновей и своих мужей с фронта. Люди молились за победу, и, можно сказать, победу эту вымолили. Но если бы армия не воевала, если бы Верховное Главнокомандование не разрабатывало стратегические операции, если бы не работала внешняя разведка, если бы не работала экономика, если бы не работала система образования, которая сформировала...
Если бы не эвакуировали заводы до войны... Ну, ваша логика мне понятна, я ее полностью разделяю. Конечно, молитва — это очень важная составляющая победы, но все-таки нужно к этому еще много чего приложить для того, чтобы эта победа состоялась. Вот последний вопрос, который я хотел бы задать, Николай, как раз победы, причем... Первой серьезной победой в Великой Отечественной войне это стало разгром немцев под Москвой. С этим тоже связано достаточно много мифов. Скажите, пожалуйста, вот ходят рассказы о том, что Сталин дал распоряжение, значит, иконой облететь линию фронта, обойти крестным ходом Москву, пришел к кому-то и, значит, совершил какой-то обряд, помолился с кем-то. Вот что из этого известно, что соответствует действительности, ну а что является одной из многочисленных легенд, которые связаны с именем Сталина?
Кстати, в эпоху постмодерна любая легенда, любой миф могут восприниматься кем-то как правда, а кто-то просто не будет на них обращать внимания. В церкви же есть такое понимание, как церковное предание. Когда исторически недоказуемое событие, но очень воспринимаемое всеми верующими, считается как бывшее. Поэтому сложилось представление, что Сталин в эти грозные месяцы в конце октября 1941 года навестил слепую старицу Матрону Московскую, ныне канонизированную. Я, в принципе, допускаю, что такое могло быть. Сталин тем самым мог и сам, что называется, подбодриться и узнать глубинные настроения народа и своему, прежде всего, там, ближайшим охранникам, да, окружению показать, что он абсолютно уверен в себе. Это соответствует модели поведения Сталина. Он очень часто навещал разных людей в Москве. Друзей своих навещал. Когда семинарский друг его освободился, и Сталин узнал об этом, он с Власиком поехал ночью на съемную квартиру, где этот бывший священник проживал. Они там выпивали. Когда Власик заснул, то проснулся от того, что пришел наряд милиции, бдительные соседы вызвали. Они там стали петь молитвы и белогвардейские песни, да, Сталин со своим другом. То есть Сталин ханжой не был, и, соответственно, он мог это сделать. Относительно вот этих облетов или крестных ходов, частным порядком кто-либо мог это сделать. Но если бы из ставки Верховного командования шли такие указания, то это бы не прибодрило народ, а наоборот бы разложило боевой дух. Значит, что люди уже ни на что не рассчитывают, только на помощь Божию. А где же наши резервы, где наши там сибирские дивизии? Поэтому люди на войне, скорее всего, были и с молитвословами, если у кого-то они были. Кто-то, может быть, переписывал слова молитвы от руки, крестики старались держать. иконки, если находили. В целом, со стороны советского командования отношение к верующим было очень лояльным и добрым, поэтому препятствий с крестными ходами никто не создавал. С 1944 года в стране разрешили проведение крестных ходов на поля для молебнов, спрашивания дождя, на Иордань, в проруби, в день крещения Господня, на Пасху вокруг храма. То есть крестные ходы могли быть, но это не фронтовая операция, а это какая-то частная инициатива жителей конкретного села и конкретного прихода. Если кто-то из летчиков, вылетая на боевое задание, вылетал с иконой, он мог рассказать потом своим сослуживцам, что у меня дополнительная защита, я был более уверен в бою, потому что вот я в это верил. Да, вера, она дает дополнительные силы. От этого могли появиться такие рассказы, что вот по всей линии фронта там иконы летали. Но это не страшно, что об этом сейчас говорят, что фильмы снимают. Против негативных легенд должны быть и позитивные исторические мифы. А вот когда патриарх нынешний решил повторить этот крестный ход на своем автомобиле, он с иконой объехал Москву, да, по МКАДу в борьбе с ковидом, это воспринималось как-то с улыбкой. Но лично я не очень серьезно воспринял эту инициативу. Перенося себя вот в 40-е годы, я думаю, так же бы я отнесся к тому, если вдруг официально сообщили, что священники и икона значит, облетают линию фронта для того, чтобы враг не прошел. Все-таки Бога не надо вмешивать в войну на земле. Война — это как бы продолжение политики другими средствами, а политика — это концентрированное выражение экономики. Собственно говоря, Маркс ответил, да, о причинах и природе войны. А вера — это только для подкрепления боевого духа, для подкрепления уверенности в правоте своего дела, для утешения, увещевания тех людей, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Я думаю, что вот так должно быть.
Николай, спасибо. Вы процитировали сначала Карла Клаузевица, потом процитировали Владимира Ильича Ленина, а я бы хотел бы нашу беседу закончить цитатой Иосифа Виссарионовича Сталина. «Наше дело правое, враг будет разбит». На этом наша программа «Главный вопрос» с Николаем Стариковым заканчивается. Николай, большое спасибо. До новых встреч. Обязательно запишем еще, потому что тема Сталина, она очень интересует всех граждан нашей страны.
Давайте, в виде коротких стримов, я думаю, что очень хорошо дело пойдет.
До свидания.
До свидания.
Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, я прошу вас подписаться на мой канал. Для того, чтобы получать уведомления, поставьте колокольчик, поставьте лайк. Ну и, конечно, выскажитесь в комментариях. Мне важно, что вы думаете по этой теме. Я обязательно читаю ваши комментарии, но и учитываю их в работе над следующими роликами. Подписывайтесь на меня и в других социальных сетях, если вы поддерживаете те идеи, которые я высказываю. Чем больше нас будет, тем легче нам эти идеи распространять. Все ссылки в описании к этому ролику. До свидания.